повел я себя тогда против правил, равно уважавшихся противникам и мной самим. Ударить человека врасплох — дело скверное. Но отказаться от последующих боевых действий было еще хуже, поскольку причиной являлась трусость. Если б отказ мой диктовался искренним осуждением дрочливости, ну и нормально. Но я-то уклонился от схватки исключительно из-за страха. А этим и моя месть обесценилась. Я ударил, стараясь не думать, просто в яростной жажде хоть разок отплатить и будь что будет. Знал я, конечно, что неправильно действовать именно так. Но проступок вознаграждался некоторым удовлетворением. Теперь все было аннулировано. Мужество в первом акте, а во втором — трусость, дочисто стершее значение храброго порыва. Но я тогда не обратил особого внимания на чрезвычайно примечательный факт. Хейл продолжал настойчиво вызывать меня на бой, но приставать ко мне он перестал. После того единственного моего мстительного удара он уже никогда не мучил меня своим гнетом. Прошло, пожалуй, лет 20, прежде чем я сделал выводы. В те времена я не умел разглядеть четкую моральную дилемму в мире, где сильный властвует над слабым, нарушать правила, либо погибнуть. Не увидел, что у слабого есть право на собственные правила, поскольку даже осени меня подобная идея, рядом не было никого, кто мог бы ее подтвердить. Жил я в мальчишеской среде стадных животных, не задающихся вопросами, принимающих закон сильных и мстящих за унижение, унижая особей помельче. Если чем-то и отличалась моя ситуация, если потенциально во мне было больше бунтарства, то лишь потому, что по мальчишеским стандартам я представлял собой убогий экземпляр. И никогда я не бунтовал разумом, только эмоционально. А единственной помощью мне, частенько себя презиравшему, кроме тупого эгоизма и неспособности совершенно обойтись без любви к себе, был инстинкт выживания. Приблизительно через год после того, как я двинул в морду Джонни Хейлу, кончился мой срок в школе Святого Киприана. Это было в конце зимнего семестра. Я уезжал навсегда. С чувством выползающего из темной норы на солнечный простор я надел галстук славного школьного братства, который мы всегда повязывали, отправляясь в путешествие. Хорошо помню чувство освобождения. Словно галстук был и знаком возмужалости, и амулетом против голоса флип, плетки самбо. Я убегал из рабства. Не то чтобы грели надежды, тем более намерение преуспевать в колледже больше, чем в Киприане. Но все-таки я вырвался. В колледже, как мне было известно, будет больше уединения, больше безразличия ко мне, больше шансов лентяйничать и потакать своим уродским слабостям. Много лет, сначала бессознательно, потом прицельно, я вынашивал план. Если выиграю стипендию, то покончу со всякой зубрежкой-долбежкой. План этот, надо заметить, был полностью реализован. В ближайшие лет 10 я в своих трудах вряд ли лишний раз пальцем шевельнул. Флип пожала мне руку на прощание. Ради такого случая даже назвала меня по имени. Однако и лицо ее, и голос выражали снисходительность, почти насмешку. Тон, которым она произнесла «всего хорошего», очень напоминал издевки по поводу крошек-бабочек. Я выиграл 2 стипендии, но клеймо неудачника осталось при мне, поскольку измеряется успех не тем, что делаешь, а кем являешься. Я был мальчиком не из лучших. Не укреплял репутацию аристократичного воспитания в Киприане. Ни характера, ни отваги, ни здоровья, ни мускулов, ни денег, ни даже хороших манер, достаточных, чтобы выглядеть джентльменом. «Всего хорошего!» — прощально улыбнулась Флип. А я прочел в ее улыбке. «Не стоит напоследок ссориться. Не очень ты блистал у нас, не так ли? И не уверена, что ты произведешь наилучшее впечатление в колледже. Увы, мы ошиблись, потратив время и деньги на тебя. Наша система воспитания, видимо, не предназначена для мальчиков с твоим положением и твоей внешностью. О, не думай, что тебя здесь не поняли. Все мы знаем о том, что ты прячешь в голове. Знаем, что нет у тебя доверия к вещам, которым здесь тебя учили. Нет в тебе благодарности за все, что здесь для тебя сделали. Но зачем сейчас говорить об этом? Отныне нам за тебя не отвечать, и мы с тобой больше не увидимся. Давай просто признаем нашу общую неудачу и расстанемся без неприязни, и так всего хорошего. Вот что я прочитал в улыбке Флип. Но как же я был счастлив тем зимним утром, когда сидел в поезде, на шее новенький шелковый галстук, в черно-зелено-голубую полоску, если правильно помнится. И поезд уносил меня прочь. Мир открывался оконцем лазурного просвета в сером небе. Колледж будет повеселее Киприана, хотя в сущности столь же чуждым. Там, где на первом плане деньги, спорт, титулованная родня, одежда на заказ, приглаженные щеткой волосы и обаятельные улыбки, успех мне не светит. Все, что я получу, — это передышка. Немного покоя, немного баловства, немного отдыха от опостылевшей зубрежки, а затем крах. Какая погибель ждет, неведомо. Может, колонии или конторский табурет, а может, тюрьма или досрочная кончина. Но на пару лет будет, наверное, возможность поплевать в потолок, пожить неподсудным грешником, как доктор Фауст. Я твердо верил в свой злой рок, и вместе с тем сердце пело от счастья. Преимущество подростка — способность жить данным моментом, вполне предвидя будущее и не заботясь о нем. На следующий семестр я собирался в Веллингтон. Стипендию Итана я тоже выиграл, но неясно было, когда там откроется вакансия. Так что я решил поучиться пока в Веллингтоне. А в Итане у тебя своя комната, даже, может, с камином. А в Веллингтоне тебе отгорожена личная спальня в общежитии, можно вечерком сварить себе какао. Отдельность совсем по-взрослому. И сколько хочешь, просиживай в читальнях, и летним днем запросто увильнуть от спортплощадки, и шляйся по сельским холмам один, без надзирателя и кучи сотоварищей, и впереди каникулы. И купленное на прошлых каникулах ружье, марка Кракшот, цена 22 шиллинга 6 пенсов, и Рождество на следующей неделе. И блаженство обжорства. Уж очень соблазнительны были двухпенсовые кремовые булочки в бакалее возле нашего дома. Шел 1916-й. Продовольственные нормы еще не ввели. И даже такая мелочь, как по ошибке, выданной мне в сумме на дорожные расходы лишний шиллинг, нежданная удача в пути угоститься чашкой кофе с парой пирожных, даже такая ерунда наполняла восторгом. Кусочек счастья перед надвигающимся будущим. Мрачным будущим, как мне мысленно представлялось. Провал за провалом, неудача вчера и неудача завтра. Это было моим глубочайшим, крепчайшим убеждением.
Глава 6.
Все это было 30 лет назад и даже больше. Вопрос. А нынешний ребенок в школе, через какие испытания проходит он? Единственный честный ответ, по-моему, сказать, что точно мы не знаем. Конечно, нынешнее отношение к образованию гораздо более гуманно и разумно, чем в прежние времена. Снобизм, так густо наполнявший мое воспитание, сегодня практически мертв, так как исторически вымерло лелеявшее его общество. Вспоминается разговор, состоявшийся незадолго до моего прощания с Киприаном. Высокий белокурый русский мальчик чуть постарше меня спросил: «Сколько твой отец имеет в год?» Прибавив к известной мне цифре несколько сотен для солидности, я ответил. Склонный к изысканной четкости русский мальчик достал блокнотик, карандаш и произвел вычисление. «У моего отца доход в 200 раз больше», — объявил он с каким-то радостно улыбчивым презрением. Диалог происходил в 1915 году. Интересно, что случилось с этим капиталом года через два? Еще интереснее, ведутся ли подобные беседы в сегодняшних школах. Ясно, что налицо огромные перемены во взглядах. Очевидный рост просвещения затронул даже рядовых, не склонных умничать людей среднего класса. Религиозная вера, например, в значительной степени испарилась, сменившись другой чушью мистического толка. Сегодня, думаю, мало кто станет рассказывать детям, что ребенок, который мастурбирует, непременно окончит дни в палате сумасшедшего дома. Порки тоже скомпрометированы и во многих школах отменены. Недокармливать учеников уже не считается обычным и даже похвальным методом воспитания. Никто уже открыто не задается целью сократить порции ребят до минимума или внушать им, что ради здоровья Надо вставать из-за стола таким же голодным, как садился. В целом положение детей улучшилось, отчасти от того, что сильно уменьшилось их количество. С распространением некоторых знаний по психологии учителям и родителям уже труднее предаваться комфортной слепоте во имя дисциплины. Вот произошедший в наше время случай, свидетелем которого я не был, но известный мне от людей надежных. Девочка, дочь священника, продолжала орошать свою постель в возрасте, когда такие действия уже не подобают. В виде наказания отец привел грешницу на праздничное гуляние в саду. И там, выставив дочь на обозрение перед большой компанией, огласил состав страшного преступления. Причем для обозначения греховности личико девочки заранее было вымазано черной краской. Не думаю, что Флип и Самбо были способны сделать что-то вроде этого, но сомневаюсь, что сюжет уж очень бы их удивил. Времена, конечно, меняются, и все же. Вопрос не в том, что мальчикам по воскресеньям еще велят пристегивать бутафорские воротники или рассказывают, что младенцев находят под крыжовенным кустом. Такого рода вещи, надо признать, исчезают. Вопрос в том, сохраняется ли в школах ситуация, вынуждающая детей годами жить среди иррациональных страхов и бредовых нелепостей. Но невероятно трудно узнать, что на самом деле думает и чувствует ребенок. Ребенок на вид столь счастливый, в действительности, может быть, страдает от ужасов, которые он не умеет или не хочет открыть. Живет он в таком чужестранном подводном мире, куда мы способны проникнуть лишь памятью или гаданием. Наш главный ключ здесь то, что сами мы были детьми. Хотя многие напрочь все забывают о собственном детстве. Но сколько ненужных страданий приносят родители, отправляя детей в школу одетыми несоответственно шаблону, и отказываясь видеть, сколь это важно. Ребенок порой не вымолвит ни словечка протеста, он ведь вообще большей частью таится. Опаска открывать истинные свои чувства у него переходит просто на инстинктивный уровень. Даже привязанность к ребенку, желание его защищать и лелеять, часто становится причиной непонимания. Ребенка, вероятно, любить можно, как вряд ли кого из взрослых, но опрометчиво предполагать, что дитя непременно отвечает взаимностью. Оглянувшись на собственное детство, не помню, чтобы малышом я чувствовал любовь к какому-либо человеку зрелого возраста, за исключением мамы. И даже ей я не доверял в том смысле, что застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний. Спонтанная и безусловная эмоция любви вскипала у меня лишь к юным существам. К старым. А старый для ребенка это человек за 30, если не за 25, я испытывал почтение, благоговение, восхищение или печаль от угрызений совести, но был, казалось, отрезан от них стеной страха и робости пополам с физическим отвращением. Люди слишком склонны забывать детские впечатления от взрослых. Огромные взрослые. Их жесткие бугристые тела, морщинистая кожа, дряблые обвисшие веки, желтые зубы, веющий при каждом движении душок несвежей одежды, пива, пота и табака. Отчасти взрослые видятся детям чудищами, потому что ребенок смотрит снизу, а это очень неудачный ракурс для созерцания даже самых милых лиц. Кроме того, имея образцом свою навехонькую свежесть, ребенок чрезвычайно взыскателен насчет кожи и зубов. Но самый большой барьер для ребенка — неверное представление о возрасте. Полагая запредельную жизнь после 30, дети делают фантастические ошибки. 20-летний им видится 40-летним, 40-летний — 70-летним и так далее. Когда я влюбился в Элси, мне она увиделась взрослой. Снова я ее встретил, когда мне было 13, а ей года 23, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми почти непристойным бедствием, которое с ними, с детьми, непонятным образом никогда не случится. Перешагнувшие за 30, в глазах ребенка это безрадостные гротески, существа, которые хлопочут о всякой ерунде, которым жить уже недолго, да, собственно, и незачем. Только у ребенка подлинная стоящая жизнь. Школьный учитель, воображающий, что дети его любят, ему доверяют, на самом деле объект, вдохновляющий потешаться и передразнивать. Взрослый, который не представляется опасным, ребятам почти всегда кажется смешным. Я делаю обобщение, вспоминая свой личный детский опыт. И хотя память — штука коварная, нет у нас лучшего способа исследовать работу детского сознания. Только собственной памятью можно понять, какой странной картиной мир отражается в глазах ребенка. Сошлюсь опять-таки на себя. Что бы я увидел, окажись я сегодняшней, в моей школе 1915 года? Какими бы мне показались Флип и Самбо, ужасные всесильные монстры? Передо мной стояла бы парочка глуповатых, пустоватых и бестолковых снобов, которые, задыхаясь от энтузиазма, карабкались по лестнице, угрожающий треск, который уже слышен был всякому человеку с мозгами. Испугали бы они меня не больше лесной белки. Между прочим, они виделись мне весьма престарелыми типами, хотя были, пожалуй, моложе, чем я теперь. А появись вдруг передо мной Джонни Хейл с его кулачищами и глумливой румяной физиономией. Просто нагловатый паренек из сотен подобных нагловатых пареньков. Два совершенно разных взгляда на некое реальное явление сосуществуют в моем сознании. Попытку посмотреть глазами другого ребенка и вовсе не осилишь, разве что воображением, способным унести не весь куда. Ребенок и взрослый живут в разных мирах. А если это так, то как мы можем быть уверены, что нынешняя школа не повторяет и сейчас для многих детей прежний страшный опыт? Сданы в утиль молитвенник, латынь, плетки, классовые и сексуальные табу. Но страх, ненависть, снобизм, непонимание, возможно, на прежних местах. Личной моей главной бедой было отсутствие чувства соразмерности и сообразности. По этой причине я мог соглашаться с бесчинствами, верить нелепостям, страшно мучиться из-за вещей, вообще не стоивших внимания. И не стоит отмахиваться, говорить мне, что, мол, был дурачком, и надо бы получше разбираться. Оглянитесь на собственное детство и вспомните, в какую чепуху верили вы, из-за каких глупостей вы страдали. Конечно, у меня был персональный вариант, но в сущности то же, что у множества других мальчиков. Уязвимость ребенка он начинает с чистого листа. Не понимает и не оспаривает общество, в котором пришлось жить. И вот его, доверчивого и податливого, заражают чувством неполноценности, давят боязнью неисполнения страшных таинственных законов. Очень может быть, что происходившее со мной в Киприане повторится, пусть и в иной, более тонкой форме, и с кем-нибудь из сегодняшней просвещенной школы. В одном, однако, я твердо уверен. Закрытые школы-пансионы хуже обычных, где ребенок каждый день после уроков возвращается домой. Родной очаг должен быть рядом. Это делает ребенка счастливее. Думаю, известные недостатки английских представителей высшего и среднего класса во многом связаны с основной до недавнего времени практикой отправлять детей воспитываться вдали от дома. Покинув Киприан, я никогда уже туда не возвращался. Встречи выпускников, вечеринки однокашников вызывают во мне более чем холодную реакцию. Итан, где я был относительно счастлив, я тоже никогда потом не навещал. Один раз в 1933-м довелось проехать мимо его стен. Я тогда с интересом отметил, что ничего не изменилось, только в магазинных витринах появились радиоприемники. Что касается Киприана, много лет я даже от названия школы содрогался, и невозможно было сколько-нибудь здраво поразмыслить, что же происходило там со мной. Только в последние 10 лет я стал всерьез думать об этом, хотя память-то о школе всегда была во мне, жгла меня постоянно. Сейчас, я полагаю, меня мало впечатлило бы посещение этого места, если есть еще что посещать. Несколько лет назад донесся слух про бушевавший там пожар. Случись мне проезжать через Истборн, я бы не стал делать крюк в объезд школьного ландшафта. Может, даже притормозил бы у школьных построек. Остановился бы на секунду у низкой кирпичной стенки. Взглянул бы на торчащее за футбольным полем безобразное здание с асфальтовой площадкой перед входом. А если бы вошел внутрь, вновь вдохнуло бы чернилами и пылью классной комнаты, церковным запахом канифоли, затхлой сырью бассейна, вонючим сквозняком из уборных. Почувствовал бы, наверное, то же, что обычно чувствуют люди при подобных визитах. Как мало все изменилось, и как я сам поизносился. В реальности, однако, меня туда отнюдь не тянет. Без крайней необходимости в Изборне я не появлюсь. У меня даже возникло предубеждение против графства Сассекс, на землях которого возвели школу святого Киприана. И взрослым я в Сассексе был лишь однажды и ненадолго. Теперь, впрочем, ненавистное место не имеет ко мне отношения. Чары его уже не действуют. У меня даже не хватает злости тешиться надеждой, что Флип и Самбо ушли в мир иной, а школа действительно сгорела. 1947 год.